Биография 30-летнего Максима Дударева любопытна по нескольким причинам. Во-первых, из очень успешного и перспективного политика он превратился в заключенного. Во-вторых, участвовал в самом скандальном аукционе последнего десятилетия по продаже основного добывающего актива ЮКОСа «Юганскнефтегаза». В партию «Единая Россия» Дударев вступил сразу после ее создания и вскоре стал помощником председателя ее высшего совета Бориса Грызлова. Одновременно с партийной деятельностью он работал в центральном аппарате Росимущества. В 23 года он возглавил аппарат Тульской областной думы, в 25 лет – местное управление Росимущества. В декабре 2004 года Максим Дударев участвовал в аукционе по продаже ЮКОСа, доли более 76% в компании «Юганскнефтегаз». Аукцион выиграла загадочная компания «Байкал Финанс Групп». Она была зарегистрирована за 2 недели до аукциона, а вскоре после него куплена государственной «Роснефтью». Весной 2007 года прокуратура Тульской области возбудила против Дударева уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, Дударев обещал подряды на реконструкцию здания 20-го апелляционного арбитражного суда в Туле 2 предпринимателям. Деньги у них якобы взял, а подрядов не дал. Сам Дударев считает свое осуждение политически мотивированным. По его словам, причина его уголовного преследования в том, что он, цитирую, «в должности начальника управления Росимущества по Тульской области сделал несколько замечаний сотрудникам ФСБ, которые хамским образом забирали имущество на одном из предприятий оборонного комплекса ОАО «Штамп». Конец цитаты. В октябре 2007 года Дударева арестовали. Спустя 2 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 7 годам колонии общего режима. В конце сентября 2011 Максим Дударев подал ходатайство об УДО. Его рассмотрят 20 октября. Бывшие товарищи по «Единой России», по словам Дударева, поспешили исключить его из партии сразу после обвинительного приговора. Помочь никак не пытались. Когда и почему Максим Дударев решил рассказать об аукционе по продаже активов ЮКОСа?
Накипело давно, но рассказывать в большей степени, конечно, хотелось о том, что вообще у нас в стране происходит. То есть до такой степени это в последнее время нагрузилось на меня таким огромным камнем. На меня сама система ополчилась, что, в принципе, уникально с точки зрения того, что я как бывший чиновник, в принципе, ожидал поддержки системы, на которой я работал. Происходит абсолютно обратная реакция. То есть или пытаются от меня просто избавиться физическим путем, как мне в последнее время уже кажется, или пытаются как-то, чтобы я свел там счеты жизни, я просто не понимаю. А смысл в том, что система так танком давит. Я работал, получал поощрение, придумали новую систему социальных лифтов в системе исполнения наказания, где присутствуют люди, которые не входят в состав колонии. Они оценивают жизнь простого зэка с точки зрения положительного или отрицательного. Я прохожу эту комиссию, становлюсь положительным, в честном, в законном порядке подаю на УДО, и в этот момент мне просто влепляют выговор, увольняют со всех должностей, и начинают просто открытую травлю. Более того, начались вот эти вымогательства. То есть я суммарно в этой колонии делал где-то 1800 ремонтов. Просто это делалось в таком нахальном порядке. То есть или ты это делаешь, или мы тебя закрываем. Тут есть, вы сами понимаете, меры воздействия, ШИЗО и прочее. То есть однажды меня закрыли на 31 день. Просто без объяснения причин, потому что я задержал платеж.
В ШИЗО?
Да. Стоило мне на день задержать, меня тут же закрывали. Без объяснений причин. То есть, вплоть до того, что я не курил, никогда не курю, и там, еще будучи рукой компарата Тульской областной думы, активно боролся там с этим курением. Мне нарушения выписывали за курение.
Что же представлял собой аукцион, на котором «Юганскнефтегаз» достался компании «Байкал Финанс Групп»?
Чистой воды фикция. Хорошо, как любого нормального чиновника, это приказной характер этого аукциона. В тот момент это курировал один из таких достаточно крупных и влиятельных вице-премьеров. В тот момент он не был вице-премьером, вы знаете, где он работал. Фамилия его слишком известна, чтобы мне его называть. Я думаю, назвав его, моя жизнь превратится вообще в полный кошмар. Но тут уже ничего не остается, как называть вещи своими именами. Проводил его встречи. Целью аукциона была полностью передача известной всем фирме всего имущества ЮКОСа. Всех практически стадным образом загоняли и формировали просто аукцион. Как подпишет комиссия, так и будет итоговый протокол аукциона. И, соответственно, тому и отойдет.
Когда вы столкнулись с нарушениями на том аукционе, вы играли еще по тем правилам игры?
Я винтик в системе, я не могу играть. Фактически сижу я один. А люди, которые в том числе участвовали во всех этих мероприятиях, до сих пор работают в системе там Росимущества. Поэтому, конечно, не очень хотелось бы всех подставлять под это все. Я вам назову реперные точки. Потому что, говорить конкретно, что Сидоров, допустим, делал это, а Петров делал это фактически поставить под удар их карьеру. Я сижу один, никого за все время не притянул к этой системе. И, в принципе, мог, конечно, за собой зацепить такую большую-большую армию. У нас, я думаю, все нормальные люди на такие вещи никогда не пойдут. С точки зрения реперных точек, то есть стандартно это выглядит приблизительно так. Администрация скидывает, ну, администрация президента, естественно, скидывает конкретные задачи и цели, кто конкретно должен выиграть этот аукцион. Дальше тот человек, который вводит этот аукцион, приезжает к конкретному там, чиновнику, который будет в итоге председателем этой комиссии, ему раскидывает приблизительную картину, подбираются 4-5 организаций, которые будут в некотором роде скачущими лошадками, которые никогда не дойдут до цели. То есть они будут поднимать таблички, там, голосовать, нажимать на кнопки, но они никогда не выиграют. То есть выиграет та организация, которая заранее обговорена с администрацией. После этого составляются протоколы уже заранее о том, как кто будет голосовать. То есть фактически каждый знает, какое количество раз поднять флажок, и каждый знает, какое количество повышений цены можно сделать. Еще вводится одна организация, которая сидит тихо и спокойно, на всякий случай, если вдруг нарисуется организация, которая заранее не оговорена с администрацией, вдруг кто-то лишний заявится, чисто случайно поучаствует, тогда эта организация, которая сидит в тени, запасной полк Дмитрия Донского, поднимает максимальную табличку, ну, грубо говоря, лот стоит, я не знаю, $1 000 000, а она поднимает табличку миллиард. Максимум, что он теряет, это первоначальный платеж. Но сама по себе эта организация после этого просто исчезает, ну, потеряв там какую-то сумму, допустим, 10% от первоначального платежа, $100 000, но при этом аукцион как таковой лот не продан. Будет второй аукцион. Это делается для подстраховки, дабы лишние игроки никаким образом не поучаствовали в аукционе. Делает публикация в газете, причем по какому-то очередному коррупционному методу, в принципе, является газетой, в которой можно публиковать любое средство массовой информации, выпущенное тиражом более 1000 экземпляров. То есть, грубо говоря, печатаешь в таежном вестнике 1001 газету, напечатал, тут же уничтожил экземпляров, приготовил в регистрационные все организации, ну, то есть во все фискальные органы, которые могут, в принципе, это запросить. У тебя на руках есть уже полный пакет для каждого. Но простой гражданин, там, Сидоров из Москвы некий, никогда не увидит эту газету.
И такая же схема была реализована в 2004 году с аукционом Байкал Финанс Групп.
Да, да, да.
И кто был бенефициаром?
Ну, я не хотел бы на эту тему говорить, это слишком откроет карту. Я просто боюсь за свою жизнь. Просто попрошу какой-то публичности в этом моменте, потому что, ну, на самом деле, я сколько мог здесь работал, сколько мог что делал, я просто хочу выйти. То есть я просидел большую часть срока и прошу уже средства массовой информации. Я понимаю, обращаться к этому государству уже бессмысленно.
Вы следили за делом ЮКОСа? Изменилось ваше отношение к делу ЮКОСа после того, как вы сами пострадали от системы?
Я целиком полностью поддерживаю. Более того, я в то время посидел с одним из его подельников на бутырке, когда их привозили и неоднократно допрашивали. Конечно, было удивительно следить за тем, какого у них беззакония творилось. Там сидят воры в законе, и тут нас, всех там чиновников, вот ребят ЮКОС, банкиров закидывали. Нас бросали к ним, и конкретно прям была как бы установка от системы ФИНа нас потихоньку вот таким образом придушивать. Поэтому ребята, конечно, там, я могу сказать, горе взяли, ну, немало. Ну, таких основных толпов, там, как Ходорковский и Платонов, конечно, особо там не трогали. Но все остальные, кто там происходил, это было что-то.
Пожалели, что участвовали в том аукционе?
Да, конечно, пожалел. Во многом пожалел. Ну, тут, знаете, как... В этой стране непонятно даже, в чем жалеть. Я уже пожалел в том, что работал госслужащим, честно говоря. Когда долго сидишь, тебя это государство начинает долбить, понимаешь, что лучше бы я был бизнесменом в какой-нибудь стране третьего мира, чем работать на это государство.
Если и когда все будет хорошо, чем вы планируете заняться, и при каких обстоятельствах вы готовы будете рассказать эту историю с именами, паролями, явками?
Только по выходу. Моя жизнь здесь зависит от ряда обстоятельств. По выходу обязательно, если вам будет интересно, я вам расскажу все. Чем хотел бы заниматься? Ну, конечно, бизнесом, но, к сожалению, может быть, это плохо говорить, но в этой стране очень тяжело. Я боюсь заниматься бизнесом в этой стране.
Когда в 2008 году Максим Дударев сидел в бутырке, его сокамерником был предприниматель Алексей Козлов, который недавно вышел на свободу. Козлову Дударев также рассказал историю своего участия в аукционе по продаже активов ЮКОСа.
Когда он стал делиться тем, где он работал, Российский фонд федерального имущества, я, соответственно, поинтересовался, какие вопросы входили в круг его обязанностей. И вот он об одной из своих обязанностей рассказал об этом аукционе. То он непосредственно как заместитель главы РФФИ курировал проведение этого аукциона.
А как вы объяснили самому себе, почему он, такой молодой человек, занимает такие высокие посты?
Он по жизни очень энергичный, очень позитивный человек, очень деятельный. Плюс он, конечно же, продукт системы, в смысле того, что он прекрасно понимал, что без коррупции никуда, что надо платить, надо получать. То есть он, скажем так, морально был этой системе не чужд.
Ходатайство Максима Дударева об условном досрочном освобождении рассмотрят 20 октября. После своего вероятного выхода на свободу он намерен полностью рассказать обстоятельства проведения аукциона по продаже активов ЮКОСа. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.